Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему о неосуждении, далее «Под сенью Ялтинского храма». О жизни старой церковной Ялты рассказывает сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина. И в завершении нашей передачи, в цикле «Святые новомученики и исповедники российские», рассказ протоиерея Андрея Спиридонова о новомученике Михаиле Новоселове. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. О путях к Царству Небесному, так пишет епископ Михаил Таврический. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления души. Делать душу и тело свое чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просвещать всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получили свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая открылась в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них. Короче, подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам — вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними мира этого, будь он в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, — только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет. Он сквозь ближних же, в их собственной глубине, видит просветленный чудный мир того царства вечной красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, если будут неудержимо скользить по блестящей поверхности этого мира, в развертывающийся перед ними ряд грандиозных внешних перспектив, забывая, что Царство Божие внутрь вас есть. К этому следует добавить, что старец Алексей Мечев запрещал своим духовным детям стремиться при жизни к сладостным духовным переживаниям или думать о наследовании после смерти райских блаженств. Он завещал при жизни на земле стремиться лишь к полноте подражания Христу, в его смирении и кротости, в полноте самозабвения в служении ближним, да будет вам слугою, и к соучастию в Христовых скорбях, когда они будут посланы христианину Господом. Так же говорил и схимонах Зосима, и строицы Сергиевой Лавры. Кто желает Царства Небесного, тот богатство Божьего желает, а не самого еще любит Бога. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, человек, поступая в Царство Божие, поступает туда не для того, чтобы блаженствовать. Если блаженство нужно, и можно отделить от добродетели, а для того, чтобы быть святым. Высшее благо и добродетель — понятия между собою тождественные.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим размышлять над заповедью Божией «Не судите, да не судимы будете». Отец Владимир, а можем ли мы исправлять людей? Вот если мы видим согрешающего брата, можем ли мы сказать ему об этом? Как это надо делать? И в какой форме?
Конечно, я думаю, что мы имеем право исправлять людей. Апостол Павел так и пишет в послании: «Исправляйте людей духом кротости и любви». Это делается вот именно с духом кротости и любви. Когда в тебе нет раздражения, когда в тебе есть сочувствие, а не осуждение к человеку. Когда ты преисполнен к нему любви. Эта любовь должна быть сродственна любви отца и матери к своим детям, покрывающая все, милующая, надеющаяся. То есть в любви должны быть те свойства, которыми любовь должна обладать, и об этих свойствах любви замечательно сказал апостол Павел. Послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 13 глава. Он перечисляет свойства любви. И вот если человек имеет эту любовь в себе по отношению к другому человеку, он может с духом кротости и любви помочь ему выбраться из того состояния заблуждения, в котором он находится. Это первое. Второе, ведь в Евангелии сам Господь Иисус Христос говорит: «Если ты видишь согрешающего, то пойди обличи его. Если не послушает тебя, то возьми с собой свидетеля. Если не послушает тебя и свидетеля, и брата твоего, то пускай обличит церковь. Если церкви не послушает, да будет он как мытарь и фарисей по отношению к церкви, голосу церкви». Так что нам, каждому человеку, дана такая возможность.
А как вы относитесь к правдолюбцам?
Я думаю, что они часто могут нанести непоправимый вред душе человека, который находится в страстях.
А в чем состоит этот вред?
В том, что человек не выдерживает этого обличения и прекращает отношения с человеком-обличителем его страстей. Тогда как, если это человек действительно более-менее ведущий правильный образ жизни, мог бы гораздо больше сделать для другого человека, если бы он с кротостью и любовью относился бы к нему, во-первых, своим примером, а во-вторых, своей осторожностью, аккуратностью и деликатностью в отношении другого человека. Деликатный человек знает, когда, как и что сказать.
А если человек не деликатный, но он искренне хочет помочь ближнему, удержать его от греха?
Лучше такому человеку молиться за этого человека, потому что слово может ранить человека и, наоборот, подвигнуть его еще на большие преступления и на разжигание больших страстей, которые человек, которого мы обличаем, руководствуется в эту минуту.
А разве это не попустительство?
Нет, это не попустительство. Главное — это молитва за людей. Ведь смотрите, допустим, в книге Сираха говорится о том, что молитвы родителей созидают основания домов детей. Вот родители должны все время молиться за своих детей. Мы должны молиться не только за своих детей, но за своих ближних, которые находятся в тех или иных страстях. А главное — о своем спасении. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи людей. Это призыв преподобного Серафима Саровского. Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи людей. А как я могу исправлять, будучи слепым человеком, другого слепого человека? Каким я буду для него поводырем? Мы оба с ним упадем в яму.
Но ведь нередко смирение, когда человек не считает себя вправе выступать судьей, окружающими воспринимается как равнодушие, безразличие, попустительство и вызывает большее осуждение, чем если бы грех был облечен.
Мы недооцениваем молитвы и силу молитвы. Сила молитвы настолько велика, что может человека из бездны греховной восставить и вытянуть его из этой бездны.
Но это святые так, а мы ведь грешные люди.
Преобразить этого человека. Вот Пахомий Великий, он говорил о том, что сейчас, если кто-либо из наших братьев упадет, вокруг него собираются несколько сильных духом мужей и своей молитвой помогают восстановиться этому человеку. Сейчас, безусловно, время иное. У нас молитва вялая, слабая, но тем не менее люди доброй воли, христиане, продолжают молиться за близких людей. И если наша молитва, лично наша, частная, слабенькая, то есть литургическая молитва, которая уже не зависит от нас, а только от нашего желания, когда мы пишем человеку в записке, если он православно, конечно, верующий человек, и литургическая молитва, вне зависимости от жизни человека, священника, который совершает литургию божественную, она имеет особую силу, потому что достигает, я образно говорю, самого престола Божьего. Поэтому не надо недооценивать молитвы. И, скорее всего, молитва и наш образ жизни гораздо может более влиять на близких людей, которые находятся в отпадении от Бога, чем наше постоянное назидание словесное, вразумление и обличение. Обличение другого человека ранит, и человек, которого обличают, часто не может выдержать обличение и отходит от обличающего человека. Поэтому я против правдолюбцев. Я за молитву и за кроткое на основе любви. Если я вижу, человек желает услышать мое слово, обличение, исправление духом кротости, как апостол Павел, я повторяю, говорит, и любви.
А как правильно нам вести себя, сталкиваясь с негативными явлениями, с пороком, с грехом в окружающем нас мире? Ведь очень сложно бывает удержаться от обличения, осуждения. Мы часто на себя оправдываем тем, что это же справедливое такое негодование с нашей стороны, потому что это явный грех.
Мы не должны на это обращать внимание. У общества, у государства свои задачи, у власти свои задачи, у церкви свои задачи. И ведь мы говорим не о тех людях даже, которые находятся вне церкви, потому что как можно обличать человека, который находится вне церкви, вне ценностей нравственных Христа и церкви его? Поэтому мы не касаемся внешнего светского мира. мы касаемся тех людей, которые сознательно назвали себя христианами, пытающиеся, может быть, вести церковный образ жизни, исповедующиеся, причащающиеся, постящиеся, и так далее. Мы об этом говорим. И церковь, она же исполняет функции врачебные, потому что Господь – врач душ и телес. И поэтому мы ни в коем случае, я еще раз повторяю, ни в коем случае нельзя это делать с раздражением. Ни в коем случае при кротком обличении человека не думать о том при этом, что ты есть эталон нравственности сам. Потому что ведь, обличая человека, мы должны понимать, что мы сами тоже грешники. И часто бываем повинны во многих грехах, даже, может быть, в гораздо большей степени, чем человек обличаемый. Хочу обратить внимание на еще один момент. Ну вот мы видим человека согрешающего. Хочется его обличить, хочется его осудить. Но мы не знаем, что происходит в душе человеческой. Я вспоминаю житие мученика Бонифация, блудящего и сожительствующего со своей госпожой и приверженного к винопитию. По всей видимости, одна страсть поддерживалась другой страстью. Но ведь никто же не видел его слез тайных, которые он проливал в своей молитве к Богу, когда он просил Господа, чувствуя в себе абсолютное бессилие сопротивляться этим грехам, этим страстям. Он просил Господа освободить его от этих грехов. С плачем, бия себя в грудь, может быть, накладывая какие-то посты на себя, еще что-то, но постоянно срывающийся. И вот пришло время, когда вдруг он исповедовал себя как христианин во время гонений и был насильственной смертью умерщвлен и был причислен к лику святых. Господь дал ему такую возможность. Видя его тайные для мира слезы, видя его тайное для мира глубочайшее сокрушение, связанное со своими грехами. А ты тут думаешь о себе, вот я стремлюсь к праведности, вот я такой уже высокой жизни, и вдруг ты оказываешься не в очень высоком положении в глазах Господа. И думаю, что многие из нас, кто осуждает людей, получат достойное осуждение на страшном суде Христовом.
А если обвинять человека незаслуженно в тех грехах, в которых он не повинен?
Смотрите, я вспоминаю такую историю житийную. Один старец, достигший святости, девственник, по молитвам своим очень многих людей исцелял. И другие старцы, живущие невдалеке в монастыре, решили его проверить, а каким духом он исцеляет, Божьим или не Божьим, в каком он состоянии находится, в прелестном или непрелестном. И приходят к нему старцы, духом водимые Божьим, и начинают его обличать и говорят: «Ты блудник». Человек, который никогда не познал противоположного пола и наверняка преодолевший в себе эту страсть, потому что нет человека, который был бы свободен от этой страсти в течение какого-то отрезка времени, а некоторые вообще болеют этой страстью до глубокой старости. Этот старец, победивший в себе внутреннего врага, падает вниз и говорит: «Да, я блудник». «Ты вор, да, я вор», опять нет, падает. «Ты прошлись почти по всем заповедям», и старец во всем сознался и сказал, что он действительно есть таков. И тогда те старцы, которые пришли испытать его, поняли его глубину смирения и видение греха своего. Они поняли, что этот их собрат, пустынник, исцеляет людей, имеет такое дерзновение – по Божьей благодати, по воле Божией.
То есть он видел свои грехи, как под микроскопом. Видение своих грехов есть верный признак святости.
Да, ведь смотрите, вообще свойство святости связано с видением своих грехов, с погружением в свои грехи, в осуждении себя, как преподобный Амвросий Оксинский говорит, «суди себя и довольна себя». И святые люди видели свои грехи как под микроскопом, через увеличительное стекло. Я привожу такой пример. Допустим, я могу сострадать человеческой боли. У кого-то из близких голова болит, или, я не знаю, зуб заболел, или еще что-то заболело. Всегда сострадаешь любимым людям. Но когда ты сам заболеваешь острой болью, тогда начинаешь забывать о других болящих. И кажется, что ты в гораздо большей степени болеешь, чем те люди, которых ты жалел и которым сочувствовал. То же самое происходит в душе человеческой. Если человек видит свои согрешения, грехи свои, то ему, видящему свои грехи, не хочется погружаться в грехи другого человека и не хочется обличать этого человека, а уж тем более осуждать этого человека. Потому что боль, которая происходит от видения своих грехов, она превышает ту боль, связанную с сочувствием в отношении человека грешащего. Видите, вот такой есть закон. «Не судите, да не судимы будете». Господь говорит, не осуждать людей, а святые говорят, осуждай себя, суди себя и довольна себя. Вот где сердцевина правильного отношения к суду. Когда я не просто не осуждаю человека, а сужу себя.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим размышлять над заповедью Божией «Не судите, да не судимы будете». Благодарим вас, батюшка, за столь интересную беседу.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призываю на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Под сенью Ялтинского храма о жизни старой церковной Ялты рассказывает Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Сегодня Анна Николаевна делится с вами, дорогие наши радиослушатели, воспоминаниями из своего детства о встречах с другом ее дедушки протоиерея Михаила Семенюка, будущим великим святым земли русской, святителем Лукой, воином Ясенецким.
Когда судьба свела меня с владыкой Лукой, я, конечно, не могла даже понять и представить, что это. Потому что это было детство. Я была ребенком, и, конечно, никто никогда не мог подумать, что жизнь сводит меня не просто с другом моего дедушки, не просто замечательным человеком, очень много страшно перестрадавшим в своей жизни, но и с будущим великим святым земли русской. Это, конечно, никто даже не мог предположить и представить, хотя, наверное, что-то чувствовал мой дедушка, потому что в одном из последних подарков, который он подарил Владыке Луке, это была икона, он рисовал иконы, мой дедушка, он был очень хорошим художником, он на обороте подписал икону и внизу написал: «Да светится имя Твое». То есть, в принципе, слова стали пророческими. Видно, человек такой, как дедушка мой, умудренный опытом жизненным, любовью, конечно, бесконечной к этому человеку, но уже что-то чувствовал, зная его жизнь, зная его страдания, его деяния. Он что-то чувствовал, наверное, не зря эти слова были написаны. Но здесь мне хочется много, конечно, так все спонтанно и путано, но я хочу вот, став уже старым человеком, только сказать, что нужно отделять, наверное, вначале, а потом, наверное, и не отделять. Как очень хорошо заглавил свою книгу Марк Попомский: «Жизнь и житие». Я знала жизнь, а было и в этой жизни уже житие. То есть это совершенно разный смысл этих двух слов. Тогда мне было 5 лет. Мы приехали в Крым, в Ялту, по приглашению Владыки Луки. Во-первых, тут 2 таких фактора сыграли роль этого приглашения. Первое, они были очень давно знакомы, перестрадали многое, были оба сильные, за ними тянулось клеймо изгнанников, врагов народа, сильных, попов. Вот. И второе, конечно, дедушка был очень образован. Он знал в совершенстве много иностранных языков, великолепно рисовал, был блестящим оратором, знатоком библейской истории, особенно Ветхого Завета, что очень ценил Владыка Лука, знал прекрасно древние языки, греческий, латынь, арамейский. Вот, и Владыка Лука считал, что в Крыму должны служить, особенно в Ялте, образованные священники. А после войны почему-то особенно в Крыму не было этих образованных священников. Его это очень угнетало. И он пригласил дедушку. До этого дедушка служил на Волыне. Он был благочинным, служил настоятелем собора Успенского Владимира Волынского. Но потом попал в опалу опять-таки, в очередную опалу. В его жизни так было много этих опал. И был в Шацке. Это Полесье. Сейчас это на озере Светись, курорт. Тогда было очень маленькое, богом забытое хуторок такой. Но нужно отдать должное, что там, наверное, были очень светлые моменты в его жизни. Потому что его очень любили люди. И дедушка всегда говорил, что благодаря именно этим простым людям мы выжили. У меня развился процесс очень сильный в легких. И вот это, наверное, тоже подстегнуло не только просьба Владыки Луки. Конечно, для него это была большая честь. И он считал, что это честь. Именно не Ялта, не Крым, нет, не Крымская епархия, а честь быть приглашенным Владыкой Лукой и его вот такая оценка пастырского служения. Потому что мне кажется, что если Владыка Лука служил и в другом месте, может быть, даже где-то и в Сибири, или в Средней полосе, или в Средней Азии, дедушка бы поехал. Потому что он считал, что это честь. Это говорит о том безграничном уважении. Понимаете, дружба дружбой. Но было еще безграничное уважение. То есть он уже тогда понимал значимость этой фигуры и значимость вот святителя, Владыки Луки. И вот мы приехали. Это был 51-й год. Еще было очень много таких негативов. Хотя, с другой стороны, вот это увлечение повальное, все-таки Сталин во время войны дал возможность открыться семинарием, открыться приходом. Но это быстро закончилось. Закончилась война, и опять началась эпоха глобального такого атеизма. Поэтому Владыка Лука был в большой немилости в это время, уже в большой. У патриарха, у правительства, то есть со всех сторон. Хотя, несмотря на такое общегосударственное признание его как врача, все-таки сталинская премия священнослужителя — это нонсенс в те годы. Но все равно отношение было резко отрицательное. Я очень хорошо помню момент, когда его пригласили в мединститут. Об этом написано много, но я помню это, рассказывая из его уст, как он дедушке об этом говорил. Из его уже почти слепых глаз текли слезы, потому что все-таки он был человек, и все человеческое не было ему чуждо, и боль всегда оставалась болью. Он в донесениях уполномоченных, вот в этой книге отца Николая Даненко, скажет, что он был тщеславным. Он не был тщеславным, нет. Он просто знал, я не люблю этого слова, себе цену, но он знал себя как хирурга, то есть он понимал свою значимость. И то, что он умел, и то, что он прекрасно знал, ему было больно. Он знал, что он может дать людям, дать студентам, дать молодым что-то такое, что необходимо было. Его выгнали из мединститута, практически выгнали, когда он пришел в полном облачении. Ему ли сказали или снять рясу крест и читать в светской, или вон. Он предпочел второе. Но это же вот нам кажется так, что... Конечно, что это такой поступок, но все равно за поступком даже великого человека все равно стоит человек. И это боль. Все равно это было больно и обидно. И его так часто обижали, и так часто унижали, и так часто как-то презрительно относились, что все-таки, хоть он и привык к этому, священники не испытывали, наверное, другого чувства со стороны общей массы и властей, как чувство вот такого надругательства, презрения. Но все равно это же больно. А как больно было их родным всегда это. И вот когда мы приехали при общем таком вот государственном поругании святынь, было очень много верующих людей после войны. Очень много. И владыку знали, и боготворили в Симферополе. К нему шли, и шли, и шли. И шли старики, и шли женщины, шли больные, шли просто за помощью, советом. Он никогда не брал денег, я это очень хорошо помню. потому что часто присутствовали, мы приезжали с дедушкой в Симферополь, и он вел приемы до тех пор, пока он не ослеп практически. И даже слепой он давал советы, и никогда он не говорил: «Ой, я занят, подождите», хотя ведь человек очень больной, полуслепой, обремененный огромной епархией с кучей проблем. Он всегда находил и доброе слово, и правильный медицинский совет, и материальную помощь. Он очень много помогал. И вот опять я хочу подчеркнуть, когда читаешь донесение, что он служит потому, что он скуп и жаден, что ему нужны деньги. Это как-то больно очень, потому что этого не было никогда. А он же тоже это слышал, эти разговоры. И как это было больно. Все это тяжко.
О своих встречах со святым епископом Лукой Войно-Синецким рассказывала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Свято-Данилова монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла воспоминаний Анны Николаевны Гаранкиной «Под сенью Ялтинского храма».
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Святые новомученики и исповедники российские явились в истории XX века тем духовным обретением, которое русская церковь принесла Богу в ответ на те тяжелейшие гонения и репрессии, которые обрушились на нее с самого начала революционных потрясений. В число этих замечательных имен принадлежит и мученик Михаил Новоселов. Память его празднуется 21 января по новому стилю. Будучи 1864 года рождения, Михаил Новоселов происходил из семьи, своими корнями тесно связанной с сельским духовенством, в основном Тверской губернии. Однако его отец избрал не священническую, но педагогическую деятельность, благодаря чему отец будущего новомученика постарался дать своему сыну наилучшее образование. Во время обучения на историко-филологическом факультете Московского университета Михаил Новоселов всерьез увлекается идеями Льва Толстого и даже пытается создать в Тверской губернии одну из первых толстовских коммун. Эта коммуна, как и большинство последующих, просуществовала недолго, всего 2 года. Интеллигенты, непривычные к физическому труду, не смогли прокормить себя крестьянским трудом. но на личный отход Михаила Новоселова от идей Толстого в большей степени повлияло непризнание последним божественности личности Иисуса Христа. Согласиться с этим и жить в пустом и холодном мире абстрактного нравственного долга внук священнослужителей никак не мог. В результате к 30 годам Новоселов возвращается в церковь. Памятником этого возвращения стало открытое письмо, в котором он с горечью писал Льву Толстому, как своему бывшему учителю. «Слова все хорошие, Бог, Дух, Любовь, Правда, Молитва, а в душе пустота получается по прочтении их. Служить вы хотите не Господу, которого знает и признает вселенское христианство, а какому-то неведомому безличному началу, столь чуждому душе человеческой, что она не может прибегнуть к нему ни в скорбные, ни в радостные минуты бытия своего». Со временем Новоселов сближается с праведным отцом Иоанном Кронштадтским и со старцами Оптины из Зосимовой пустыни, начинает изучать творение отцов церкви и постепенно превращается в твердого, сознательного и ясномыслящего православного христианина. Его жизнь наполняется неустанной помощью ближним. Очень верующий, безгранично преданный своей идее, очень активный, участливый к людям, всегда готовый помочь, особенно духовно. Он всех хотел обращать, он производил впечатление монаха в тайном постриге. Так характеризует Новоселова один из его современников. Обретя после долгих лет исканий истину в лоне православной церкви, Михаил Александрович посвятил ей всю свою жизнь. Общественно значимым результатом творческой деятельности Михаила Новоселова стала религиозно-философская библиотека, в которой, начиная с 1902 года и вплоть до революции, был издан целый ряд брошюр и книг. Новоселовская библиотека вскоре стала известна по всей России. Уже название первого выпуска говорило о программе и направлении издателей, желающих привлечь внимание к великим духовным сокровищам православия. Книги отвечали на насущные духовные запросы, которые Михаил Александрович хорошо понимал. Кроме того, книги этого издания были свободны от рационалистического школьного богословия и обращались к первоистокам христианства, к святоотеческому наследию. Заслуги Михаила Новоселова в деле духовного просвещения христианской апологетики были столь великими, что в 1912 году его избрали почетным членом Московской духовной академии. События 1905 года показали Новоселову, что Россия идет к краху. Видя рост радикализма в обществе, он писал известному государственному общественному религиозному деятелю Федору Дмитриевичу Самарину. «Свобода создала такой гнет, какой переживался разве что в период татарщины, а главная ложь так опутала всю Россию, что не видишь ни в чем просвета, пресса ведет себя так, что заслуживает розг. Обман, наглость, безумие — все смешалось в удушающем хаосе. Россия скрылась куда-то, по крайней мере, я почти не вижу ее. Если бы не вера в то, что все это суды Господни, трудно было бы пережить сие великое испытание. Я чувствую, что твердой почвы нет нигде, всюду вулканы, кроме краеугольного камня Господа нашего Иисуса Христа. На Него возлагаю все упование свое». Осознавая приближение на Россию грядущих революционных бедствий, Новоселов был одним из инициаторов образования соборного подготовительного совещания, которое должно было бы собрать мнение о характере необходимых преобразований внутри церкви, которые могли бы постепенно возродить ее в началах истинной соборности. Именно таким образом и развивались далее события. Император Николай II издал указ, повелевающий архиереям подготовить подробные ответы по всем вопросам будущего церковного переустройства. А через год открылись заседания высочайшего утвержденного предсоборного присутствия, деятельность которого нашла свое отражение в четырех объемистых томах и создала почву для деятельности последующего поместного собора Русской Церкви, который прошел позже, в 1917-18 годах, и который восстановил патриаршество в Русской Церкви. Одной из характерных форм духовной жизни предреволюционного десятилетия было широкое распространение различных религиозно-философских кружков, обществ, братств. На заседаниях этих объединений горячо обсуждались всевозможные проблемы христианского вероучения, а их смешанный состав – духовенство, философы, богословы, ученые, писатели – давал возможность непосредственного диалога между церковью и интеллигенцией. Новоселов придавал большое значение подобной деятельности. Он был участником самого первого из таких объединений петербургских религиозно-философских собраний в 1901-1903 годах, на которых выступал со строго церковных позиций, противовес Мережковскому и Розанову. Участвовал Новоселов и в организации других собраний, в частности, кружка под характерным названием «Кружок ищущих христианского просвещения», Главное, что отличало Новоселовский кружок строго церковное направление. Он принципиально ставил себя внутрь церковной ограды. Пользовался покровителем ректора Московской духовной академии епископа Феодора и духовно кормлялся старцами Зосимовой пустыни. В заседаниях царила подлинно православная атмосфера. Здесь не ставилась задача выработки нового религиозного сознания, агитации и распространения своих взглядов. Руководящей для деятелей кружка была мысль, что внешние меры, реформы, новые уставы и тому подобное, ничего не дадут, если не будет внутреннего изменения человека, достичь которого можно лишь путем совместного усвоения основ православной веры, изучения священного писания и священного предания. Собиравшиеся на Новоселовские четверги стремились реализовать идею Алексея Степановича Хомякова о соборном богопознании. Центром духовной жизни Михаила Александровича Новоселова была молитва. В одном из своих писем он говорит: «Сердечнейшее вам спасибо за молитвы обо мне. Мы как-то обычно мало придаем значения этой сфере общения и взаимослужения. А между тем, что важнее этого, если оно совершается не формально, а по сердечному влечению? Со времени возникновения нашего кружка я поминаю членов его, лучше сказать, собратьев своих, в ежедневной молитве. Кроме того, временами о каждом из них молюсь особо и спрашивая ему у Господа той милости, которая, по моему рассуждению, нужна ему преимущественно. Будем продолжать молитву друг о друге». Приход большевиков к власти ознаменовал начало новой эпохи в жизни Русской Православной Церкви, эпохи притеснений, гонений и преследований. Михаил Новоселов был одним из тех, кто совершенно сознательно стал на защиту церкви. Его имя значится на выпущенном в начале 1918 года воззвании, призывающем верующих защищать храмы от богоборческой власти. Понятно, что подобные призывы не могли остаться безнаказанными для их авторов. А для Новоселова еще и потому, что он продолжал активно работать на ниве духовного просвещения, предоставив свою квартиру для занятий богословских курсов, открывшихся весной 1918 года с благословения святейшего патриарха Тихона. На этих курсах Михаил Александрович преподавал и сам. Многое из того, что было подготовлено им для занятий, затем вошло в главный труд его жизни – письма к друзьям. Непрекращающаяся активность Новоселова привлекла к нему внимание ГПУ. Весной 1922 года в церковных кругах Москвы разошлось отпечатанное типографским способом резкое воззвание против обновленцев. Под воззванием стояла подпись «Братство ревнителей православия. Издание «Друзей истины». Нетрудно было догадаться о причастности Новоселова к его составлению. В ночь на 12 июля чекисты нагрянули к Михаилу Александровичу с обыском. К счастью, его не оказалось дома. С этого времени Новоселов перешел на нелегальное положение, укрываясь на бескрайных просторах, еще помнящий Бога России. Но и в новых условиях он не перестал трудиться на ниве церковной, вплоть до своего ареста в 1928 году. Главным итогом его трудов явилась уже упомянутая нами книга «Письма к друзьям», над которой он работал с 1922 по 1927 год, время, когда за слово в защиту христианской веры можно было заплатить не только свободой, но и жизнью. Эта книга Новоселова была спасена от забвения и дошла до нас благодаря подвижническим усилиям и мужеству многих людей. Письма переписывались от руки и перепечатывались на машинке. Последнее письмо, а с ним и вся книга, завершается возвышенными словами: «Блажен, кто не отступит от Христа среди тяжких искушений, постигающих Церковь, воодушевляясь участием в ее всемирном торжестве, имеющем открыться по скончании мира». К этим блаженным, безусловно, должно отнести самого Михаила Александровича. Вскоре после написания этих строк он вступил на крестный путь исповедника и мученика Христова. В конце 1928 года Новоселов был арестован. В мае 1929 года особым совещанием при коллегии ГПУ приговорен к 3 годам лагеря, но отбывал срок в Ярославской тюрьме. В сентябре 1931 года он получил новый срок – 8 лет, а в феврале 1937 – еще 3 года за контрреволюционную деятельность. В тюрьме он продолжал отмечать все православные праздники, память святых. Множество людей тянулись к нему, жаждали его духовного руководства. И хотя он не был священником, просили его молитв. воспоминаниям одного из заключенных, турка Ахмета Ихсана, обращенного Михаилом Александровичем в православие и ставшего его духовным чадом, Новоселов пользовался среди своих союзников большим уважением, как человек твердой веры. Его почтительно называли Авы и Богословом. Против последнего именования он неизменно возражал. В июне 1937 года Новоселов был переведен из Ярославской тюрьмы в Вологодскую. Здесь против него возбудили новое дело. Как и ранее, Михаил Александрович держался спокойно и твердо, и предъявленного ему обвинения не признал. 17 января 1938 года особое совещание приговорило его к расстрелу. Юбилейный архиерейский собор 2000 года прославил Михаила Новоселова в лике новомучеников и исповедников российских. Память его празднуется 21 января по новому стилю. В заключение будет уместно процитировать фрагмент из книги «Письма к друзьям» Михаила Новоселова, датированного маем 1923 года. Письмо посвящено теме того, как христианину правильно воспринимать происходящее в годы революции гонения и разрушения православных святынь. Автор рассматривает происходящее с точки зрения как общекультурной, так и библейской. С точки зрения общекультурной он упоминает статью Василия Розанова, датируемую еще 1914 годом и посвященную разрушению вследствие военных действий Реймского собора. «Реймский собор взволновал весь мир», — пишет Розанов. «И хочется сказать взволнованным, о чем вы плачете? Что погиб памятник искусства? Ведь об этом все крики, все вопли. Никто не плачет решительно, что погиб народный дом молитвы. Вспомнили все, что Реймский собор упоминается в Жанне д'Арк Шиллера, и не вспомнили, что всего только вчера в нем молились горожане, крестьяне, военные, вообще верующие. Все оплакивали музей, и никто решительно не плакал о религии. И вот мне кажется, что гораздо раньше прусских ядер его разрушило общее, вовсе не прусское только, но вообще европейское отношение к религии, к молитве, к Богу. Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались, и все больше отказываемся». Конец цитаты. К сожалению, то, что произошло на Западе, на своем уровне последний период истории происходило и в России. «Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались, и все больше отказываемся». Вот разгадка тяготящих нас эти годы событий и ответ на связанные с ними недоуменные вопросы, говорит Новоселов. И заключение обращается ко второй Маккавейской книге. В частности, говорит, после повествования о жестоком религиозном гонении, воздвигнутом против иудеев царем Антиохом, автор книги Маккавеев обращается со следующим увещанием к своим читателям. «Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего, ибо не так, как другим народам, продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа». И далее Новоселов заканчивает. «Будем молиться, чтобы эти утешительные слова, сказанные об Израиле, могли быть отнесены и к нашему многострадальному народу в наступившие годы духовных и материальных бедствий. Сохраним также себе в сердце трогательное и ободряющее слово апостола Петра: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Мы видим, что вера и мужество таких новомучеников, как Михаил Новоселов, явились действительно великими и вполне сопоставимы с мужеством мучеников Древней Церкви. Современное возрождение церковной жизни в России, участниками и свидетелями которого Господь судил нам быть, видимо, потому и оказывается возможным, что истинным духовным фундаментом нашей Церкви ныне является собор новомучеников и исповедников российских, чей подвиг еще нуждается в общецерковном и общенародном осмыслении. Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.